Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня, в наступивший церковный день, уже можно считать, мы совершаем празднование четверга, 27 июня по новому стилю, 14 июня по церковному календарю, совершается праздник Собора Дивеевских святых. Это новый праздник. Он учрежден в апреле 2008 года по благословению патриарха Московского и всей Руси Алексея II с празднованием 14 июня, потому что перед этим, 13 июня, совершается память, мы чтим память основательницы Дивеевской обители, преподобной Александры Мельгуновой. И тогда же в честь собора было решено заложить новый храм на подворье Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря в Москве. Для нас этот праздник необыкновенный, потому что для каждого русского православного человека, и надо сказать вам, и для греков, особенно дорого имя батюшки Серафима и всех его дивеевских святых, которые под его молитвенным покровом, под домофором Царицы Небесной, подвязались в четвертом уделе Матери Божией. Почему для нас это так дорого? Потому что мы понимаем, особую милость явила Царица Небесная к русской земле. Не зря она сказала о преподобном батюшке Серафиме, сей из рода нашего, помните, она сказала апостолу Иоанну и Петру. И мы знаем, что 12 раз было явление Царицы Небесной, когда-то первое явление еще мальчику Прохору Мошнину, а затем иноку и затем великому старцу, батюшке Серафиму. Вот последнее явление Царицы Небесной — это просто явление Небесного Иерусалима с архангелами, святыми девами. Мы для каждого человека, конечно, особая радость, а для тех, кто не бывал, особое желание побывать в Дивеево, пройтись по канавке, освященную стопами Пречистой Девы, с молитвой Богородичной, почитать 50 раз «Богородица, Дева, радуйся». Я думаю, многие наши слушатели помнят, как в свое время идешь по канавке, а в это время музыка звучит, кто-то волейбол играет, идут православные люди с молитвой. Ну, а теперь уже канавка так устроена, так, как и должна быть. Много очень чудес по молитвам у мощей батюшки Серафима, много чудес и после много исцелений подается после купания в святом источнике и на дальней пустыньке. Но Дивеево для нас это, конечно, особая земля благословения Матери Божией к России, к русскому народу. Поэтому завтра, дорогие братья и сестры, москвичи могут побывать на престольном празднике, на подворье в Москве, на новом подворье Серафима Дивеевской обители. Состоится литургия в 9 часов. Проезд до метро Проспект Мира. Проспект Мира, дом 20. Думаю, многие постараются приехать, помолиться собору Дивеевских святых и батюшке Серафиму. Ну, а для всех москвичей, скажем так, старых москвичей православных, мы всегда почитали подворьем, хотя официально не считалось подворьем Дивеевского монастыря, не считался этот храм, храм пророка Ильи в Обыденном переулке, где находится икона с мощами, с частицей гробика, с частицей кельи батюшки Серафима. И когда мощи были обретены второй раз в 90-м году, то патриарх Алексей Святейший приехал в храм пророка Ильи Обыденного. Там, кстати, читают акафист преподобному Серафиму с саровским распевом знаменитым. Ну вот, а теперь есть официальное подворье Дивеевской обители. Ну и милость Царицы Небесной к русской земле, она же не просто так была явлена. Вчера мы вспоминали, чтили память великой святой русской, преподобной Анны Кашинской. Когда думаешь о ее судьбе, вспоминаешь житие святой, то понимаешь, почему именно Царица Небесная так любит русскую землю, какая верность Христу, Спасителю. Представляете, преподобная Анна Кашинская, жена мученика Михаила Тверского, погибшего в Орде, мать мучеников, в Орде погиб ее сын Дмитрий Грозные Очи, а потом погиб и Александр Михайлович Тверской, как и отец, решив собой пожертвовать, он сказал, как и Михаил Тверской: «Лучше я погибну за народ, иначе хан пришлет, хан на меня гневается, пришлет карательный отряд и сожжет Тверь». Александр Михайлович после избиения Чулхана, после, помните, знаменитый Грозный Чулхан свирепый, восстание в Твери, он сначала, народ его заставляет бежать в Новгород, а потом он возвращается, зная, что идет на смерть ради народа, погибает тоже в Орде. Представляете, супруга мученика, мать мучеников, двух мучеников, и бабушка мученика, в Орде погиб и внук Федор. Вот такая судьба. Ну и мы знаем, что были какие-то разговоры о якобы отмене канонизации преподобной Анны Кашинской тогда во время конфликтов со старообрядцами. Но при царе мученике Николае Александровиче вновь стали почитать великую нашу святую. И сегодня, дорогие братья и сестры, день памяти, день рождения, вернее, день памяти 17 июля, святой Седмирицы, а сегодня день рождения царевны, святой царевны мученицы Марии. Великая княжна Мария Николаевна родилась именно 14 июня, третья дочь государя-мученика. И царевна Мария, она была, как описывают ее, типично русской, добродушной, веселой, приветливой, с очень ровным характером. Как пишут, своей прекрасной наружностью и жизненной силой она напоминала своего деда, императора Александра III. Княжна, великая княжна Мария нежно любила родителей, была к ним привязана сильнее, чем остальные царские дети, как казалось всем, поскольку была слишком юной, чтобы трудиться со старшими сестрами, и недостаточно маленькой, чтобы играть с младшими, Анастасией и царевичем Алексеем. Пьер Жильер описывает так царевну Марию: «Мария Николаевна была красавицей, крупной для своего возраста, блистала яркими красками и здоровьем, у нее были большие чудные синие глаза. Ее смело можно назвать русской красавицей. Высокая, полная, с соболиными бровями, с ярким румянцем на открытом русском лице, она особенно мила русскому сердцу. В ней таились необъятные силы настоящей русской женщины. Она была очень скромной, очень доброй, сердечной, и ее сестры называли даже «добрый толстый туту» за добродушную и такую некую мешковатую, как пишут, услужливость. Очень любила говорить с простыми людьми. Прекрасно помню, у кого солдат охраны, как зовут жену, сколько ребятишек. Даже в заключении сумела все эти свирепые охранники, и то относились к ней так тепло. Мария была просто, очень простая, любила детей. Сидней Гипс, будущий монах Николай, архимандрит Николай, рассказывал. Из нее бы получилась прекрасная жена и мать, но вместе с родителями, царевичем Алексеем, сестрами, она сподобилась небесного венца, самого высокого. Когда видишь сейчас на фотографиях, особенно когда видишь хронику царской семьи, где эти просто ангелы, помните знаменитую хронику на яхте «Штандарт», где царевны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия с маленьким царевичем Алексеем бегают, шалят, играют, то невозможно удержаться от улыбки, но сердце сжимается, когда понимаешь, что пришлось им зайти на свою Голгофу. А вот что пишет Софья Яковлевна Фросимова, фрейлина государыни. Ее воспоминания как-то о встрече, одной из встреч с царской семьей. «По дорожке Царско-Сельского парка идет государь с великими княжнами. Они возвращаются с длинной прогулки вдоль озера, среди высоких, опушенных снегом елей. Все, кто встречается им в пути, почтительно кланяются. И ни один из этих поклонов не остается незаметным и безответным. Лицо государя оживлено, на нем нет обычной грусти и бледности. Он идет легким и бодрым шагом в кругу своих дочерей. Все они красивы, сильны и молоды. От них весь здоровьем и жизнью. Они идут без всякой чинности. Они, быть может, с точки зрения строгого этикета, даже слишком громко смеются и болтают. Слишком быстро перегоняют друг друга. Слишком тесно окружают отца. Великая княжна Ольга Николаевна идет с ним под руку и с любовью смотрит ему в лицо. Она что-то слушает и смеется. Великая княжна Татьяна Николаевна идет под руку с другой стороны и тоже крепко сжимает руку отца, что-то быстро-быстро говорит. Младшие княжны то забегают вперед, то идут позади. И глаза лукаво горят, а самая младшая придумывает новую шалость, забивая снег за отвороты своей бархатной шубки. Государь радостно смотрит на них. Он словно гордится ими перед встречными, он рад, что ими любуются. Его синие добрые глаза словно говорят всем: «Посмотрите, какие у меня славные дочери, они не только мои, но и ваши. Они русские». Вот когда вспоминаешь эту святую семью, то, конечно, мы знаем, что они молятся в Царстве Небесном о всех, кто к ним обращается. И хочется, чтобы каждый русский человек от мала до велика всегда помнил, чтил их память и молитвенно обращался к нашим святым, святым царственным мученикам и страстотерпцам. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите, мы слушаем вас. Звонок сорвался. Ну и, братья и сестры, сегодня хотелось бы много тем затронуть. Сегодня, кстати, состоялась встреча президента России Владимира Путина. Он поздравил выпускников военных академий и университетов с успешным окончанием учебы. Сегодня, 26 июня, когда-то государь поздравлял юнкеров, поздравлял выпускников военных училищ. Это был особый день, в Кремле происходило. И сегодня в Кремле, конечно же, по традиции, приветствовал выпускников с успешным окончанием учебы и сказал, на мой взгляд, очень важные слова. «Здесь, в парадных залах Кремля, по-особому ощущаешь величие истории нашего Отечества, его ратные державные славы. Именно здесь мы проводим встречи лучших выпускников военных академий и вузов. Армия и флот России, наш офицерский корпус, всегда опирался на историческую преемственность, на победные традиции всех поколений защитников Отечества. В этом была и есть нравственная сила и основа вооруженных сил Российской Федерации. Мы помним, что в годы Великой Отечественной именно обращение к своей истории, национальным ценностям, воинским традициям вдохновляло армию и народ на борьбу с врагом. Именно тогда была вновь возрождена гвардия, учреждены награды, которые носили имена легендарных полководцев Суворова, Кутузова, Нахимова, Ушакова», подчеркнул президент Путин. И знаете, братья и сестры, это очень важные слова, потому что мы видим, как, вновь скажу, как в мире все явственнее появляется запах пороха, и война в Сирии, еще раз повторю, это очень напоминает войну в Испании перед Великой Отечественной, перед началом Второй мировой, которая охватила своим пожаром весь мир. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Нет, что сегодня срываются звонки. Но мне кажется, сейчас очень важно сегодня, кстати, восстановить историческую память. Мы говорим, и не раз в наших передачах говорили об этом, и будем повторять о том, почему такая атака в информационной войне направлена на память о Великой Отечественной войне. Кстати, сегодня, в этот день войны, это был пятый день Великой Отечественной войны, совершили подвиги два экипажа наших бомбардировщиков. Русский летчик Александр Спиридонович Маслов, пожертвовав своей жизнью, совершил огненный таран немецкой автоколонны. И в это же время направил свой самолет, это два сослуживца, были два экипажа из одного полка, они шли без прикрытия, надо было срочно остановить. Все знают, какое время тогда было, как немецкие танки рвались вперед, надо было остановить танковую колонну. И шли они, в общем-то, на смерть, можно сказать, тогда вылетали на штурмовку вражеских колонн. И вот подбит был экипаж Маслова, направил горящий самолет на вражескую колонну, об этом сохранились свидетельства. И в этот же день его однополчанин и сверстник Николай Францевич Гастева, также подбитый немцами, направил свой самолет. Это два подвига, которые в последнее время не давали покоя нашим либералам. Помните, как они пытались опорочить? Не было подвига Гастева, был подвиг. Это два экипажа одновременно в один день, два сослуживца, два сверстника вместе дружили. Женаты они были, семьи их ждали в гарнизонах. Вместе со своими экипажами пожертвовали жизнью во имя Отечества. Это пятый день войны. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да,
добрый,
да,
вечер, уважаемый Виктор.
Добрый вечер.
Я знаю, что когда вы едете с паломниками в Оптину пустынь, то все приезжают очень довольны, потому что вы очень много там рассказываете, все знаете. И вот мы завтра едем в общем пусто. Хотелось бы вас попросить, вот у нас будет мало времени, однодневное, да. Это едут из Красногорска, Блокадники. Mm-hmm. Вот скажите, где нам, на что обратить внимание, куда вот лучше прислониться там, где побыть, чтобы...
Дорогая слушательница, вы знаете, когда мы на 2 дня приезжаем в Оптину пустынь, скажу сразу, этих 2 дней не хватает. И, в общем-то, и 3 дней не хватает в Оптиной пустыне. Но на 1 день, конечно, плохо. Почему? Потому что вы не сможете побывать на литургии, на вечерней службе, то есть полный богослужебный цикл, причаститься, исповедаться. Но хотя бы вы помолитесь у мощей всех старцев оптинских. Помолитесь в часовне над могилками оптинских новомучеников. Походите по Оптинскому лесу. Там, ну это просто святая земля, это островок неба на земле Оптина-пустынь. Ну, даже мне трудно передать, потому что с Оптиной связан 23 или 24 года, ездил постоянно в участок. К сожалению, по болезни не могу возить паломников. Но надеюсь, что по милости Божией отремонтируюсь и, может быть, снова начну с паломниками. Так-то я сам бываю в Оптиной, но хотелось бы с паломниками в Оптиной. Ну, приложитесь ко всем иконам, к мощам старцев. Главное, помните, что старцы в Оптиной все встречают. Обращайтесь к старцам как к живым. Они нас всегда слышат. Мы везде можем молиться. И батюшке Амвросию можем молиться везде. И старцу в Арсенофию, конечно, всем оптинским старцам. Но и новомученикам оптинских. Но когда мы приезжаем в Оптину, мы у них дома находимся, мы находимся у них в гостях. И всегда надо помнить, что они нас слышат, принимают все наши вздохи нашего сердца. Но хотелось бы, всегда советую паломникам, вспоминая слова батюшки Амвросия, если там удастся кому-нибудь исповедоваться, батюшка Амвросия, к нему крестьянка пришла одна, говорил ей. Она, у нее умирали... утята или гусята, не помню, работал у помещицы или цыплята, не помню. И он долго, батюшка, все же знал, все рассказывал, как надо ухаживать, чтобы они не дохли. А, индюшки, простите, индюшки. Да, индюшки дохли. И когда она уехала, подходят братья и говорят: «Отче, дорогой, ну ты же из последних сил, что ж ты тратишь свое драгоценное время на каких-то индюшек?» А батюшка говорит: «Вы не понимаете, у нее сейчас вся душа в индюшках». Потом приезжает, кажется, ее Екатерина звали. «Ну что, Екатерина, не дохнут индюшки?» «Нет, ну давай исповедуйся». Вот, конечно, главное, старцы нам и в житейских делах помогают, но главное нам помнить, что они нам всем желают спасения и желают нас наставить на путь истины, на путь спасения. Каждому из старцев, дорогая слушательница, все, кто едет, особенно блокадники, жалко, я бы, конечно, тоже хотел с вами поехать, рассказать. Но я думаю, в Оптиной вас встретят, вам расскажут, покажут все святыни Оптиной пустыни. Главное, помните, что старцы вас слышат. Они там присутствуют, их благодать необыкновенная. У нас еще один звонок, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел у вас спросить, да, один вопрос. Вот, да. Есть такая великая Дивеевская тайна, что Серафим Саровский воскреснет в Дивеево,
да,
сам,
да,
перейдет Саров, у Саров, да, Саров, смотрите, Саров, где Сарова, сам перейдет в Дивеево, откроет 4 мощей,
да,
и сам там ляжет. А как так получается, что он уже там лежит?
Ну... Не знаю, на то это и тайна Дивеевская, дорогой слушатель. Я верю, все предсказания батюшки Серафима, все сбывались до мелочей, когда даже дерево поклонилось при обретении мощей батюшки Серафима. Погода была, ну, ясная. Ну, что тут говорить? Это величайшая святыня, четвертый удел Матери Божией. Хотя, братья и сестры, почему-то перестали говорить, что земной удел Матери Божией и Почаевская лавра тоже освящена явлением Царицы Небесной, ее стопочками. Но мне хотелось бы, братья и сестры, сказать о вещах, мне кажется, сегодня для нас важных, для нашего обсуждения. Дело в том, что сейчас в Думе закон, представлен проект закона, который за отрицание вынесенного Международным военным трибуналом приговора, а равно отрицание деятельности армии стран антигитлеровской коалиции по поддержанию международного мира, и главное для нас, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности армии стран антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны, соединенных с обвинениями совершении преступлений, в том числе с искусственным созданием доказательств обвинения. Предполагаются штрафы и уголовное наказание до 3 лет. Вот сегодня многие либералы возмущены, они считают, что нельзя этот закон принимать, и некоторые православные к ним присоединяются, считают, что нельзя запрещать критику. Но дело в том, что речь не о критике идет, не о исторической правде, а обвинение, искусственное создание обвинений в совершении преступления. Вот сейчас говорят о России. Помните, я говорил, что в прошлой передаче, как президент Германии, имя которого никто не знает, вдруг высказался, оказывается, Россия должна покаяться за советское прошлое, да? Не Германия должна каяться за то, что всю нашу землю, половину страны выжгла и залила кровью, да? А мы должны каяться наравне с Германией за советское прошлое. И мы не раз говорили, что это все... Для чего это делается? Для пересмотров итогов Второй мировой войны. Из народа победителя хотят сделать народ преступник. И вот в этом законе Яровая, Любовь Яровая, она представила проект, сказано: Советский Союз вместе с другими странами антигитлеровской коалиции боролся с фашизмом. Любые попытки по-другому интерпретировать и оценить роль и значение советской армии противоречит не только историческим объективным данным, но и самому международному правовому акту. А знаете, почему, братья и сестры, это так важно сегодня? Да потому что разгорелся скандал, подали в суд на такую деятельницу. Мне даже не хочется ее называть, потому что язык не поворачивается. У нас есть мученица, царевна-мученица Ольга Николаевна Романова. И есть мученица нашего времени, в Норд-Осте погибшего. Русская девушка Ольга Романова пожертвовала собой, пытаясь спасти людей. А это журналистка, которая в девичестве она Рабинович, но взяла фамилию Романова. Непонятно почему, потому что муж у нее Козлов, который находится под следствием. Вообще, очень интересно, эта правозащитница, лауреат премии ТЭФИ и так далее. Смотришь ее судьбу, кто она такая? Работница американских журналов и прочих. Вот эта дама, правозащитница, в своем ЖЖ написала после открытия в подмосковном Челобитево мемориального военного кладбища, это первое такое в России, где будут хоронить наших солдат, удостоенных высших воинских наград. Она, знаете, что написала? Челобитево – отличное место. И название подходящее в Твиттере написала. Шойгу заложила первый камень в кладбище домашних животных. Но в голове не укладывается. Нормальный человек не может такое написать. Понимаешь, что это либо человек больной, но больной, она больна не психически, она больна злобой. Это тоже болезнь. Злобой к России. Хорошо сказал в передаче Михаил Леонтьев, он говорил об этом в передаче «Однако», он говорит, появилась у них такая традиция у наших либералов пытаться плевать в могилу наших солдат. Вот надо это останавливать как-то? Мне кажется, надо. И такой Альфред Кох, бывший, кстати, когда-то вице-премьером правительства РФ, он тоже стал говорить, что план Барбаросса – превентивного упреждающего удара, что Сталин хотел напасть на Европу. Знаменитые слова, да? И потом он сказал, что советское государство было абсолютно неэффективным, непрофессиональным и преступным. Это было сборище уголовников и садистов. И то, что эти преступники удержали в своих креслах и правили нами до конца 80-х, это считаю несчастьем для страны в 20 веке. А кто такой Кох, братья и сестры? Это сподвижник Чубайса. Это тот эффективный Чубайс, сотрудник Чубайса, который вместе с Анатолием Чубайсом нанес такой урон нашей стране, которые и фашисты не смогли нанести. Понимаете? И вот эти люди, они издеваются над памятью погибших в Великой Отечественной войне. Можно такое оставлять безнаказанным? Мне кажется, нельзя. И мне кажется, дорогие братья и сестры, что уж в какой трактовке, но закон такой необходим. Такой закон необходим, потому что преграду надо ставить. Ну, кстати, что интересно, вот я когда-то смотрел... Только Клинтон высказал, что выборы были нечестные, да? И тут же наши правозащитники восстали. Только вылетело сейчас президент Германии из его уст о том, что Россия должна покаяться. И тут же эта так называемая журналистка Ольга выскочила. Любопытно, да? Можно считать их настоящими пособниками оккупантов. Потому что то, что, еще раз повторю, не сделал Гитлер... Делают они. И надо ставить преграду. У нас звонок. Нет, лампочка загорелась, но звонок сорвался. Да, так что, дорогие братья и сестры, а почему это так важно? Почему важно поставить преграду, понимаете? Дело в том, что сегодня некоторые наши церковные, скажем так, либералы, они призывают нас каяться, призывают каяться. А что такое покаяние? Это отдельная тема, об этом хотелось бы тоже поговорить. О том, что происходило с нами в 20 веке, и за что должен каяться русский народ. Ведь, знаете, братья и сестры, две точки зрения можно увидеть сейчас, услышать у православных людей на историю России в 20 веке. Ведь действительно, вся наша земля мыта кровью новомучеников. Бутовский полигон, разрушенные храмы, сотни тысяч мучеников и исповедников российских. Я думаю, всех имен мы с вами никогда не узнаем. Господь их знает, только эти имена. Всех, кто пострадал за Христа, за русскую землю. Да, были взорванные церкви, разрушенные храмы до сих пор стоят по всей стране. Костры за икон были, мы видели это в хронике. За стенки НКВД были лагеря. Но в то же время была невиданная со времен первых христиан верность Богу православных русских людей. И это все трагическая история России в 20 веке. И вот, знаете, две точки зрения можно было услышать с началом перестройки. Я как-то на одной конференции услышал одного церковного либерала. Он сказал, что плоды Русской Православной Церкви в деле воспитания и просвещения народа – это разрушенные храмы, государственный атеизм и тому подобное. Вот, говорили они, это и есть плоды тысячелетнего крещения России, плоды вашего византийского православия. А мы им тогда отвечали – нет. Плоды Русской Православной Церкви в 20 веке – это новомученики и исповедники российские. Подвиг новомучеников, воспитанных Русской Церковью, сравним лишь с подвигом первых христиан, потому что даже на Соловках, представляете, такого нигде нет. Ветви берез растут крестообразно. И сегодня народ все выдержал, возвращается в церковь. И сегодня либералы очень тонко, под предлогом разоблачения безбожной советской власти, рассказывая о действительных преступлениях большевиков против русского народа, сегодня травмируют сознание этого самого народа. Причем, братья и сестры, используются очень тонкие информационные технологии. Потому что нам внушают чувство своей вины, собственной неполноценности по сравнению с успешными, демократическими, цивилизованными нациями. И при этом прикрывают свои истинные цели истошными призывами к русским людям постоянно каяться за грехи отцов. Но когда слышишь, видишь этих людей, из чьих уст звучат эти призывы, то, знаете, они Сванидзе, Млечин, Познер, то они звучат так же естественно, как призывы первых секретарей ЦК КПСС, Шеварднадзе, Ельцина и прочих, бывшему председателю Александру Григорьевичу Лукашенко, председателю колхоза, покаяться за преступление коммунистической партии. Запомнил тогда этот случай, это было, конечно, удивительно. И когда видишь на экране этих нынешних антикоммунистов, так называемых, призывающих народ покаяться в своем тоталитарном прошлом, то я всегда вспоминаю слова генерала Чернота из «Булгаковского бега». Помните? Замечательная экранизация была, кстати, Алова и Наумова, когда он говорит: «Ну, Парамуша, этому спекулянту, помните, в Париже? Ну, Парамуша, я, пожалуй, чтобы тебя шлепнуть, большевикам бы записался, шлепнул бы и тут же выписался». Вот генерала Чернота понимаешь, когда видишь таких так называемых белых патриотов. Есть звонок? Да. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор
Александрович. Здравствуйте, да.
Юрий Владимирович.
Юрий Владимирович, здравствуйте. Да.
Вы совершенно правильно говорите, надо знать, помнить подвиги наших предков. Но вот что касается этого закона, не знаю, как сейчас в этом окончательном чтении, но раньше там был внесен такой пункт. Также будет караться отрицание Холокоста. Но это совершенно допустить нельзя, потому что, ну, понятное дело, что речь идет о лжи. И если нам будут закрывать рот, значит, и мы должны исповедовать эту ложь, то это, конечно, дело никуда не годится. Против этого надо протестовать.
Ну, Юрий Владимирович, вы знаете, на самом-то деле, что тут говорить? Можно спорить о цифрах убитых евреев. Можно говорить о несправедливости, когда, допустим, жертвы одного народа выпячиваются по сравнению с жертвами другого народа, потому что если говорить, я почему бы против, почему мы все были против уроков Холокоста в наших школах, да? Потому что у нас 17-го года геноцид русского народа шел, всего народа, убивали целыми сословиями, это можно назвать геноцидом по всем, это, я об этом говорил уже в передачах. В Великую Отечественную войну погибали все национальности, воевали на фронте, но дело в том, что в Беларуси, по Смоленщине, по Украине, там сколько хатыней было, сколько было уничтожено людей. И поэтому мне кажется, что все эти правозащитники вроде Аллы Гербер и всех прочих, они дурную услугу оказывают. Но на самом деле то, что евреев уничтожали в нацистских лагерях, это тоже было. Это отрицать, конечно, бессмысленно. И, кстати, поэтому нас и возмущает так выступление Гозмана, да? Сейчас, например, выступление этой Ольги в девичестве Рабинович, которая плюет на могилы советских солдат. То есть это вообще уже, понимаете, это доходит до какой-то грани, ну, животной ненависти к ветеранам, подвигу нашего народа. Или высказывание Альфреда Коха. Вот. Но я не знаю, в какой редакции будет приниматься этот закон, но то, что надо ставить барьер на пути той клеветы и той грязи, того издевательства, которое мы с вами наблюдали, начиная с перестройки журнала «Огонек коротища». Помните? И как, сколько ветеранов ушло из жизни с раненым сердцем. Сердце было ранено. И неужели вот как, то, что сейчас творится, то, что происходит с вечным огнем, ну, не будем перечислять все эти кощунства, понимаете? Надо ставить предел этому, преграду. Потому что говорить, что надо только воспитанием заниматься, это кому? Это Коху надо говорить, Чубайсам, что это мы Гозман воспитывает с вами, что ли, будем? Да нет, их надо, или вот эту журналистку, их надо судить, они должны знать, что получат по рукам. Но, братья и сестры, тема очень серьезная, и мне хотелось бы сейчас попросить вас помолиться о здравии от раковицы Александры, о здравии тяжко болящего Владимира, лежит в реанимации, о здравии Татьяны болящей, болящей Екатерины, о здравии Аполлинарии Юлии, тяжко болящего Романа, а тяжко болящей Анны, она в узах находится. Я говорил в прошлом эфире, просил помолиться вдова Ирина, вдова отца Романа Лукьяненко, настоятеля протоиерея известнейшего, настоятеля храма в Бостоне, болящей Веры, болящего Владимира, воина Михаила, воина Алексея, тяжко болящей Татьяны, путешествующего Андрея, младенца Романа, младенца Ники, Ирины, Натальи, Вадима, Евгения, Траковица Александры, младенца Софьи, болящих Евгения, Петра, Антонины, Марии, Николая, тяжко болящей Марии, Василия, Дионисия, Тамары, Виталия, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Ларисы, Анны, болящего Георгия, Татьяны, Анатолия, Андрея, Виктора. И просим вас помолиться, дорогие братья и сестры, о упокоении новоприставленной Елены Кузневой. Многие ее знают, я говорил уже о том, что это корень Ерофеевы, написавший книгу «Пасхальная память» о иеромонахе Владимире Шикине. Все, кто бывал в Дивеево, все помнят батюшку отца Владимира Шикина. Просим помолиться об отце Владимире Шикине, отроке Арсении. Вчера был день рождения отрока Арсения, он ушел вскоре вслед за отцом. Убиенной Ирины, Владимира, Павла, Натальи, Марии, Михаила, новоприставленного убиенного Евгения, преснопоминаемого, простите, Владимира, монахини Тавифы, послушницы Ефимии, Владимира, новоприставленных Галины, Виктора, Николая, Ольги, Михаила, Анны, воина Владимира, новоприставленной младенницы Нины. У нас звонок, дорогие... Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, да. Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да-да, Геннадий Егорович.
Никто извне, никто не имеет права судить наши дела. В большом Содоме Заокеанской Орды два дома взорвали. И то еще неизвестно кто, возможно, скорее всего, они сами, 99%. И они полмира закидали бомбами. И сейчас они еще будут наши дела тут вмешивать, что-то еще говорить, какие суждения выносить. ни Евросодомия, ни Содомские штаты не имеют права ни одного голоса издавать.
Согласен с вами, Геннадий Егорович, согласен полностью, потому что им очень отрадно видеть, как президент Путин на очередном выступлении, последнем выступлении Финляндии, как он снова говорит, он у нас уж сорвался, не выдержал, говорит, ну что же ты такое, в Голландию приезжаешь, там эти садомиты флагами машут. То есть сюда приезжаешь, здесь достают, говорит, да надоело уже, говорит. И снова, значит, объяснил, сейчас Финляндия, но он набрался выдержки, говорит, никто их права не ущемляет. Но пропагандировать свои права детям мы не позволим. И объяснил, вам, финнам, это нравится, делайте, что хотите, мы к вам не лезем, а и вы к нам не лезьте. То есть отрадно видеть, что вот этот закон принимается. Сегодня Россия вновь как оплот. Да, мы слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Алексей из Москвы. Я хотел все-таки сказать, вы по поводу закона.
Да, да, да.
Который я должен учредить. Дело в том, что вы цитировали слова президента Германии, да, о необходимости России покаяния преступления Советского Союза, Советской власти.
Да? Да, да, да.
А вы знаете, тут есть один нюанс. Дело в том, что с точки зрения международного права, этот немец абсолютно прав. Потому что нынешняя Российская Федерация официально себя считает правоприемницей Советского Союза. Соответственно, все преступления советского государства и большевистского режима, они автоматически переходят на Российскую Федерацию.
То есть,
я не либерал, да. Можно я?
Да, 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 пожалуйста. Да.
Я не либерал, я не сторонник каких-то Гудмана, Кохов. Я русский националист. Я считаю, что мы все-таки должны, в том числе и православные люди, все-таки идти не от того, чтобы оправдывать Сталина, Ленина, Джугашвили, советское государство, да, а дистанцироваться от него, да, то есть никакого отношения к русскому народу, к исторической России.
Я вас понял, Алексей. Да, я вас понял, спасибо. Я понял, и мы это слышим постоянно. Дело в том, что я говорил о том, что был геноцид русского народа, но в 30-е годы вот этот кровавый большевистский режим был сломан. И если вы сегодня говорите о том, что этого не было, что вы понимаете, разница в чем? Послевоенный СССР, СССР времен войны, СССР Троцкого, Ленина и всех прочих, это два разных государства. Если вы считаете, что к русскому духу не обратились во время войны, можно спорить, говорить о том, как это было вынуждено, невынужденное обращение, это другое дело. Но генерал СС, слова, мы не могли рассчитывать на победу после того, как Сталин обратился к традиционным русским ценностям. После этого мы были обречены. Видите как? Преемство духа. Немецкие генералы говорили, нам противостоял все тот же русский солдат, которого мы хорошо знали по Первой мировой войне. Храбрый, стойкий, упорный в бою. Разве не было обращения к русскому духу? Пересчитайте Симонова, ты помнишь, Алеша, дороги с Смоленщины. От Твардовски, помните слова? Тем путем идет суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем Кремневым русский труженик-солдат. А Ольга Бергольц, которая вернулась в блокадный Ленинград, блокадный, ее слова, блокадный Ленинград обратился к фронту, и фронт услышал его своим русским сердцем. Эти слова, это какое обращение было? А песни «Ехал я из Берлина», помните, там, где русская сила все дороги прошла? Говорят, что это псевдорусские. Но разве песни Сокольского, Василий Теркин, Твардовского, форма русской армии, Суворовские училища, фильмы и песни, это не победа была над задачами Третьего интернационала? Потом пришел Хрущев снова, началось. Сегодня 282-я статья русская, надеемся, что ее отменят, да, потому что, вот. Но как говорить, что этого не было, понимаете, это не видеть то, что происходило. То, что происходило в стране. Разве возвращение имен Суворова, Кутузова, Дмитрия Донского? Да посмотрите послевоенные плакаты. Либералы кроют за то, что боролись, значит, с космополитизмом. Они считают, что это, значит, великорусский шовинизм. Василий Гроссман в своей жизни судьба. А вы с другой стороны. Надо же видеть историю в целом, как она вся происходила. Как все, что происходило в истории, надо смотреть. И поэтому я с вами не согласен. Были у советской власти грехи, но нам каяться перед канцлером Германии и перед американцами в этих грехах не приходится. Потому что революцию устроили в 1917 год. Спецслужбы Англии, французы в меньшей степени, американцы. Мы знаем, кто Троцкого привез, на чьи деньги, из США в пароходах, да? Ленина из Германии в вагонах. Мы знаем, кто устраивал геноцид, истреблял по принципу всех лучших русских людей, всех сословий истребляли. Это было, это геноцид. Так за это каяться перед ними, что ли? Каяться перед Богом, покаяние перед Богом, это покаяние было прославление святых царственных мучеников. Но, к сожалению, скажу вам, метро Войковскую, чтобы мы понимали, Алексей, что происходит, метро Войковскую нам до сих пор не дают переименовать. Уже сколько лет, 25 лет мы бьемся, понимаете? И Свердловская область существует, а вы с памятниками Сталина пристаете, и Ленин в мавзолее лежит, да? И стуканы Ленина стоят по всей стране. На могилу едешь к воину Евгению Родионову в Курилово, с улицы Ленина, просто навигатор пока, сворачиваешь на проспект Ленина, с проспекта Ленина на улицу там каких-то комиссаров и прочее. Да, но это... Поэтому, братья и сестры, сегодня, когда мы говорим о покаянии, то надо очень четко понимать, что наше покаяние заключается в покаянии, в обращении к царственным мученикам, это и есть покаяние. Любить все, что дорого было царю-мученику, государыне, царевнам, царевичу Алексею. Возвращаться к исконным, традиционным русским ценностям. И вот тогда, когда от троцкистов избавились, этот поворот происходил медленно, со скрипом. Потом вновь, значит, при Хрущеве это прихлопнули. Поэтому надо видеть все, что происходило. Ну, а видите, что такое, понимаете, конечно, у нас есть, нам есть за что каяться, потому что миллионами убивают младенца во чреве. Нужно каяться людям в этом конкретно? Нужно, конечно. Пьянство нужно, да? Народ призывает церковь к покаянию. Это великое таинство, об этом наши батюшки говорят на Радонеже. Есть таинство покаяния, а есть уже покаяние. И сегодня русским людям сознательно пытаются навязать искаженные, извращенные ложи представления о покаянии, чтобы народ не смог преобразиться истинным покаянием перед Богом. Помните фильм «Абуладзе», да, «Покаяние», с чего перестройка началась? Главный герой фильма выбрасывает его умершего отца в пропасть. Это должно было стать, по мнению, помните, как их называли, прораб, архитектор перестройки, покаяние, масонский такой термин, да, за грехи отцов. Вот. Вот нам не нужно покаяние по рецептам Сванидзе, президента Германии, да, потому что уже покаяние, братья и сестры, в отличие от покаяния под бдительным присмотром этих комиссаров от демократии, иностранцев, уже покаяние, оно приносит страшные плоды, оно не очищает душу, ведет к унынию и отчаянию. И мы видим, что наш народ уже который год пытается в состояние уныния и отчаяния вогнать. Вот это покаяние по рецептам правозащитников нам не нужно. И покаяние за грехи Советского Союза, пусть покаятся за то, что они, когда от троцистов Сталин прижал к ногтю, да, тогда стали взращивать Гитлера. И надо американцам покаяться, их корпорациям, за то, что они с англичанами взрастили Гитлера, развязали Вторую мировую войну, сдали ему Чехословакию, толкнули на Россию, весь мир ввергли в бойню, но Россия устояла и победила. Что за это перед ними каяться? За то, что живы остались и победили Европу, объединенную Гитлером? За это Советский Союз должен каяться, да? Или каяться за Троцкого, которого они прислали? Ну, такая тема серьезная. Еще один звонок у нас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Это Игорь.
Да-да.
По поводу царственных мучеников.
Да.
Вы, наверное, в курсе, что манифеста не было никакого об отречении.
Да, конечно, мы говорили об этом. Да.
И вот еще вот что, вопрос. Дело в том, что Иосиф Виссарионович Сталин прекрасно понимал, что за окружение у него. И он провел ту чистку, которую нужно было провести высокопоставленным черносотенцам.
Ну, спасибо. Дело в том, что это очень серьезная тема. Люди, когда говорят, они есть, понимаете, вот сталинские репрессии, когда все было, вот, перенося на сегодняшний день, да? Скажем так, Березовский в Лондоне помер или не помер, или скрылся, никто до сих пор не знает, да? А люди, которые за 20 лет Березовскими, Чубайсами, Кохами, которые сейчас оплевывают победу, они пронизали все структуры. Как когда-то пронизали все эти структуры люди Троцкого, да, троцкисты сидели. И в это же время убивали священников. В это же время убивали царских офицеров, простых крестьян. Понимаете, это все было, братья и сестры. Это было. Но в это же время от этих злодеев, кто такой Тухачевский? Кровопиец, понимаете? Он газами травил тамбовских крестьян. От них очищали страну. Не очистили бы, войны бы не было. То есть победы бы не было в войне, понимаете? Мало кто знает, наверное, многие не поверят. А вы знаете, что Троцкому Гитлер дал звание, Троцкому, представляете, почетного арийца, да? И Троцкий готов был, говорил, что когда Германия победит, мы, значит, вновь вернемся к власти. Вообще сложнейшее говорить о истории 20 века, об этом периоде, у нас представления какие-то сейчас фантастические. Мы даже с трудом можем осознать, что тогда происходило, какая-то сила была. Но почему сейчас для нас это важно? Потому что мы видим, что вновь страна, либо мы сейчас поднимемся, восстановим армию, восстановим военно-промышленный комплекс, либо на нас натравят сначала орды ваххабитов, которые в Сирии свирепствуют, пишут «Следующая Россия», да? Либо, и почему вот эта либеральная нечисть так сейчас беснуется? Да потому что они знают, что Россия может возродиться, Россия может выскользнуть из их рук, как уже выскользнула один раз в 20 веке, когда все было схвачено, понимаете? И казалось, вот только добивая Россию, Троцкий и вся эта компания, а вот добить не смогли, осталась жива Россия. А почему осталась жива Россия? Мы об этом говорили с вами в начале передачи. Да потому что Россия — подножие престола Божия на земле, Девиева, четвертого Девы Матери Божией, и поэтому собор святых молится, никогда... Никогда им нас не победить. И сегодня мне хотелось бы вспомнить, день памяти, замечательную русскую поэтессу, выдающуюся. Она, к сожалению, в годы этого нашего нынешнего русского лихолетия очередного, она неизвестна, а ее должны знать все. Удивительный человек, это Татьяна Глушкова. У нее есть слова замечательные, кстати, об отношениях с Западом. «Мы сами на семи холмах стоим. Не нам у Рима спрашивать дорогу». Правда? Такие удивительные слова, выразительные. И, кстати, когда вспоминаешь, я вот всегда вспоминаю на вечерах в русской... Возвращение на родину, замечательных вечерах, ее слова о русской музыке. Есть стихотворение «Вечера русской музыки». «Совсем не страшно на свирели, на лире лезвие ножа, пока и в мае, и в апреле, листами нотными шурша, кружат свиридово метели, поет Гаврилина душа». И когда думаешь, что у нас есть, потому что они с нами, и Свиридов, и Савва Васильевич Ямщиков, вместе с Георгием Васильевичем Свиридовым и Вячеславом Михайловичем Клыковым, они никуда не ушли, они есть вместе с нами. Братья и сестры, мы дозвонились Валентину Владимировичу Лебедеву, председателю Союза православных граждан, главному редактору журнала «Православная беседа». Сегодня нашествие сект, ну, с началом перестройки обрушилось на нашу землю. Валентин, состоится...
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Состоится молитвенное...
Добрый вечер.
Добрый вечер. Да. Молитвенное стояние состоится, да?
Или да, как... состоится. Вот, хоть и в жару, братья и сестры, конечно же, в субботу. Дачное такое время. Но уж когда мэрия дала, должны были дать нам рядом с Покровским монастырем, где нам, Союзу православных граждан и организации «Славянское право», которая выиграла процесс у самих саентологов, у всемирной, мощнейшей, тоталитарной секты, вот, между прочим, членами которой являются и некоторые самые высокопоставленные лица в нашем Отечестве, что, прямо скажу, невозможно, скажем, в Германии. Саентологи не могут занимать государственных должностей. Но это отступление. Вот.
Да,
их
да.
Офис находится в центральной Москве, между прочим, Виктор, братья и сестры. Прям недалеко мешают людям пройти. Напротив Покровского монастыря, где покоятся мощи матушки Матроны. Вы представляете, что это такое? Вот.
Да.
Но нам там митинга не разрешили. А вот в эту субботу Союзу православных граждан, другим организациям будет участвовать и Народный собор. И вот, так сказать, выигравшее «Славянское право» дело у метро 905 года, всем известного. Вот у того выхода, который стеклянный, где рядом такая скульптурная группа стоит. 12 часов дня.
12
просто
часов
в субботу, в эту, 29-го, в 12, да. Вот, просим всех, кто не на даче, не в деревне, прийти, взять иконку. Можно как раз иконку Матушки Матроны, рядом с которой там находится их офис, вот, богопротивный, чтобы, так сказать, помолять ей изгнать их из Москвы окончательно. Потому что мы с вами понимаем, что теперь войны ведутся другими способами, нежели раньше. Уже не силой оружия, да, а экономическими, политическими, информационно-психологическими, в том числе духовными. Допустим, существование сект, а их много сейчас на нашей земле, размоются границы православия, но не состоится возрождение нашего Отечества. И будущее наших детей будет под сомнением. Это главное. И в это главное бьют наши враги, которые поддерживают все эти сектантские образования. Так что, еще раз напоминаю, в субботу в 12 метро 905 года, без 10, с иконками приходим все туда. На митинг и молитвенное стояние Союза православных граждан против действия пагубных тоталитарных сект, и в частности секты саентологов.
Спасибо, Валентин Владимирович. Я думаю, действительно, надо эту секту. Но это планы, кстати, Гитлера о том, что в каждом русском селе должна быть своя секта отдельная, чтобы разобщить народ. Эти планы старательно воплощались этими Кохами и Чубайсами. И поэтому я надеюсь, что и секты мы постепенно выметим, как опять Путина требует от него отчета, почему он НПО запретил. Хотя в Америке везде более строгие законы во всех странах, а он должен перед иностранными журналистами отчитываться. Но он говорит очень твердо. И я думаю, что это начало очищения, очищения страны. Будем на это надеяться. Но от нас тоже это зависит, братья и сестры. От наших молитв, потому что, скажем так, это... Нечисть, она не успокоится. Речь идет для них о жизни или о смерти. Там какие-то Гуриевы, Каспаровы сбегают, а все они сбежать не могут. Хотелось бы, чтобы сбежали все. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Алексеевич, позвольте выразить вам глубочайшее уважение. Это раз. К уважению к своей стране, к народу.
Спасибо.
Я что хочу сказать. Вчера была ночью передача по передаче России. Автор ее был Денисов Алексей. Вы там рассказывали о том, какие страшные муки терпели русины в Первую мировую войну.
Спасибо. Я посмотрел, да. Я надеюсь, спасибо. Я надеюсь, что Алексей Денисов придет и расскажет о том, как снимал этот фильм. Я посмотрел вчера. Благодарю вас, потому что мы с вами сегодня перескажем, хотя у нас были передачи «Дорогая слушательница» и у Талергофи, и Терезини. Но когда Алексей Денисов это все показал, побывал на этих местах, то это, конечно, произвело впечатление огромное. Слава Богу, что есть все-таки, что канал, телеканал «История» достался русскому патриоту Алексею Денисову, а не, скажем, Сванидзе с Млечиным. Мы уж досыта наелись их ложью, клеветой и призывами, то есть и навязыванием лжепокаяния. Еще раз отвечу нашему слушателю, который тогда позвонил и сказал, что Советский Союз, что нынешняя Россия за преступления Советского Союза несет все, должна покаяться. Вы знаете, это очень двусмысленно. Так и ждут от нас, чтобы мы каялись перед эстонцами, перед латышами каялись, перед поляками каялись, которых мы освободили, 500 тысяч лежит, 600 даже тысяч, в земле завислой сонной, да? А потом должны каяться перед Гитлером, потомками солдат вермахта за то, что посмели их победить. Ну и, конечно, должны каяться, вы знаете, мы должны каяться перед Бжезинским, Обрать, перед всеми за то, что мы существуем. Но этого покаяния они не дождутся никогда. А я хотел бы, братья и сестры, прочесть стихотворение Татьяны Глушковой «В ожидании чуда». Вообще, я считаю, что она ушла... Она, ну, удивительные у нее слова были, да? Слова у нее стихотворение «Когда не стала Родиной моей». Она понимала, что не Советский Союз распался, это губит великую Россию, уничтожает русский народ. Но вот стихотворение у нее замечательное. Я выдержки прочту. «Ожидание чуда». Умом Россию не понять, такие вынести потери, и вновь предаться древней вере, цыплят по осени считать. Ну, там дальше идут очень сильные строки о том, что происходит, как губит страну. Ну, а затем заканчивается стихотворение. Но вдруг случится и такое, неодолимый случай. Господь пождет, взмахнет рукою, склубимся гневной тучей, и разом на ногу легки, сполошная година, дойдут мятежные совки до нужного Берлина, и вновь откатится восток и расточится запад. Блестит березовый листок, какой отрадный запах! А там и папоротник твой зацвел купальским цветом. Так было древней весной, так будет скорым летом. Видите, какие слова о грядущей победе. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу, и мне хочется завершить ее молитвой к Пресвятой Богородице, к Царице Небесной, святые царственные мученики, все святые в земле российской просиявшие, батюшка Серафим, все девиевские святые. Молите Бога о нас. Еще одна записка, дорогие братья и сестры, пришла. Просит помолиться о здравии младенца Федора. Выпал из окна, 4 годика. Братья и сестры, воздохнемся, Царице Небесной, помолимся, чтобы Господь младенца Федора помиловал. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников-исповедников российских, расточаться в Россию. Пресвятая Богородица, спаси нас.